Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Сегодня мы продолжим общение с нашим психологом Татьяной Владимировной Слухиной, с которой мы начали общение в предыдущий раз. Татьяна Владимировна предложила тему поговорить на тему об особенностях проблем пожилого возраста. Скажите, почему вот вы решили именно на эту тему поговорить? Насколько часто в вашей практике вам приходилось сталкиваться именно с пожилыми людьми?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я действительно предложила эту тему. Тема взросления, старения очень важна, так же, как и все фазы развития жизни человека. Человек от рождения до старости, до конечного этапа своей жизни проходит целый ряд этапов. И каждый из них по-своему важен, каждый из них специфичен и специфические физиологические, психологические особенности у каждого возраста. Но почему-то я предложила именно эту тему. Во-первых, тема эта достаточно актуальна, особенно в нашей стране, когда в достаточно короткий исторический срок произошли серьезные социальные преобразования в нашем государстве, и многие люди уже в пожилом пенсионном возрасте оказались буквально выброшенными за борт, в общем-то, собственно говоря, жизни, да, иными словами, оказались, они стали ощущать свою ненужность, они не знают, как применить свои силы, накопленный жизненный опыт, и из-за этого, безусловно, испытывают очень острые эмоциональные стрессы, и, естественно, как следствие этого, психосоматические заболевания. Ну и, собственно говоря, это действительно очень актуальная тема, и каждому из нас, даст Бог, конечно, придется пережить этот этап своей жизни, и нужно знать, каким образом готовить себя психологически, готовить к этому этапу, необходимому в жизни каждого человека. Я объясню в нашем разговоре, в чем именно необходимость этого этапа и ценность, действительно. Очень жаль, что, к сожалению, очень распространен стереотип отношения к старости как к такого своего рода ущербности, как к бессмысленному, бесполезному существованию человека. На самом деле это не так. Геронтопсихология, геронтология науки, именно научный подход считает, что действительно это является старость, пожилой возраст и старость, пенсионный возраст является определенным закономерным этапом развития личности, то есть не угасание личности, а ее развитие. То есть нужно просто знать, каким образом, как относиться к этому этапу жизненного пути, и, может быть, мне удастся ответить на вопросы радиослушателей, и мы, может быть, какие-то вопросы актуальные, злободневные сможем решить в рамках этой передачи.
Я тогда сразу продиктую телефон нашей студии. Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Наш телефон 8495-629-0873. Пока нам еще не поступили звонки, скажите, а вот отличает ли что-то вот всех тех людей пенсионного возраста, которые приходили к вам, какие-то, может быть, эмоциональные особенности? Вот как-то, что не внешне вы понимали, что да, это человек пенсионного возраста, а вот по какому-то состоянию такому эмоциональному? Все совсем разные?
Вообще процесс старения происходит индивидуально у каждого человека. Нет даже настолько вот именно индивидуально, что даже нет четкой границы между периодом зрелости и старости, не существует градации. Но есть, конечно, стандартный такой подход, стандартное деление, периодизация. Возраст 60-75 лет – это пожилой возраст, 75-80 до 85 – это старческий возраст, ну и далее уже, ну, свыше 80, можно сказать, это уже возраст долголетия, да? А сейчас он уже смещается, то есть за 90, это уже долголетие. То есть те, кому за 80, это, в общем-то, еще не долгожители. Ну и, собственно говоря, конечно, психологические особенности есть, безусловно, потому что человек в процессе старения испытывает, его организм претерпевает различные изменения и на биологическом уровне. И, естественно, очевидно, что человек, допустим, когда он заканчивает трудовую деятельность, уходит на пенсию, он полностью изменяет его жизненный ритм, да, способ его существования, способ его взаимодействия с социумом, с ближайшим окружением. И,
но ведь есть очень активные старики, которые продолжают работать, которые
это прекрасно. Это прекрасно. Как раз, вот, может быть, даже я таких людей не назвала бы стариками. Потому что на самом деле...
Опять-таки, по эмоциональному состоянию.
Да? Между прочим, вот нужно сказать, что именно, допустим, продолжение профессиональной деятельности человеком, либо занятие творческой деятельностью, либо активное, допустим, занятие какими-то увлеченность, интересы какие-то, если есть у человека. То есть самое главное, чтобы не сузился круг интересов при выходе, при окончании трудовой деятельности, выходе человека на пенсию. И в этом случае человек сохраняет активность. Это очень важно для предотвращения вот этого угасания, психологического угасания. Сохранение активности и сохранение смысла жизни. То есть человек сам должен определиться, сам должен выбрать. То есть нельзя жить без смысла жизни. Все, тогда наступает безнадежность, отчаяние, естественно, страх смерти. Человек замыкается, зацикливается на себе. То есть старость превращается, идет как по схеме замкнутого контура.
Но вы говорите, что хорошо, когда человек продолжает свою профессиональную деятельность, уже дальше находясь в пенсионном возрасте. Но ведь все-таки, если посмотреть с духовной точки зрения, то старость дается человеку и для какого-то успокоения, и для того, чтобы он немножко вырвал себя из этой суеты жизни, в каком-то смысле, да? Вот как это совместить? Потому что бывают такие вот неуспокоенные люди уже в возрасте таком, которые продолжают вечно в какой-то суете, беготне, вот проживать свои дни, которых уже, в принципе, вот так все-таки меньше. Конечно, мы никогда не знаем, кто-то раньше уходит, кто-то позже, но, тем не менее, все-таки есть ощущение, что ты уже ближе к концу жизни.
Но не зря, по этому поводу хочу сказать, что не зря именно к периоду старости соотносится, с периодом старости соотносится понятие мудрости. То есть это приобретение жизненного опыта, некое структурирование этого опыта и передача его именно значимого опыта окружению, социуму, близким. И поэтому я думаю, что вполне совместимы вот эти две позиции. То есть человек может одновременно и активно продолжать функционировать и, в общем, находить вот эти смыслы и философски осмыслять, да, особенно если человек склонен все-таки к духовному созерцанию внутреннего мира, да, и если это воцерковленный человек, он, безусловно, все-таки делает акцент на осмыслении пройденного пути, на, скажем, осмысление своих ошибок. И, соответственно, он может обучать подрастающее поколение, своих детей, внуков, ну, вообще близких людей, друзей, знакомых, и если он активно функционирует, может, скажем, указывать на какие-то пути, где можно, допустим, избежать определенных ошибок. Я думаю, что это вполне совместимо. И что касается вашего первого вопроса, я хотела бы еще остановиться на нем по поводу эмоциональных, психологических особенностей пожилых людей. Конечно, в связи с тем, что человек утрачивает определенный и социальный статус, его меняется, и жизненный ритм становится иным, и не всегда, конечно, идеальные взаимоотношения с ближайшим окружением, социумом. Затем еще такой скорбный момент, что человек пожилого преклонного возраста, к сожалению, он утрачивает определенные социальные связи, утрачивает друзей, близких. Ну, это объективные причины, кто-то умирает, да, то есть вот такие вот моменты скорбные. И, конечно, это основание для того, чтобы человек, может быть, на какое-то время замкнулся, ушел в себя, поскольку он уже сам, допустим, в преклонном возрасте, он может экстраполировать это на себя, переносить, да, то есть он вот этот страх смерти никто не отменял, все равно люди очень мало людей, которые, может быть, могут действительно так по-философски отнестись, все равно это страшно, да, вот как-то вот подойти к этому, как это неизвестность, но в связи с этим воцерковленному человеку намного проще, да,
ну, подойти. По поводу страха смерти, ожидания смерти, есть же такой момент, мне кажется, особенно если вы сталкивались много с подростками, и с людьми уже, ну, чуть постарше, ну, такими молодыми людьми, наверное, все-таки нас, я скажу, нас и что-то, я тоже в этом возрасте, отличает, может быть, такое более небрежное отношение к жизни, в том смысле, что кажется, что все еще очень далеко и не очень ценно.
Да.
А для человека уже в возрасте, я просто часто слышала о том, что я как-то говорила и говорю, что даже вот умирать не страшно. А человек в возрасте, он говорит, это ты сейчас так говоришь. А когда ты будешь в моем возрасте, то у тебя будет совсем другое ощущение жизни, совсем каждый день для тебя будет настолько ценен.
Да, этот момент существует. Единственное, что есть такое крайнее такое состояние пожилых людей, людей пенсионного возраста, которое. В котором смерть воспринимается как избавление. Но это может быть, допустим, в результате каких-то тяжких заболеваний, тяжелых, изнурительных, изнуряющих, да? То есть организм просто уже не в состоянии испытывать эту боль, и человек воспринимает смерть как избавление. Либо человек страдает от одиночества и воспринимает это одиночество как забытость, заброшенность, безысходность. И он тоже может прийти к выводу, что, наверное, лучше умереть, если он никому не нужен. И в этом случае...
Ну, к этому выводу приходят часто и молодые люди, и подростки, как мы знаем сегодня, особенно
да,
в таком нашем очень разобщенном мире.
Да, это вот здесь как раз, да, стыкуется вот это... Вот возраст здесь как бы не определяющий.
По поводу никому не нужен,
да,
я просто совсем недавно услышала... Меня так удивила одна женщина из Литвы, причем она матушка, супруга православного священника в Литве. Она рассказывала о некой статистике, вот говорит, что у них огромное количество самоубийств среди молодых людей, и привела как пример, что вот, например, в Англии, говорит, вот на тех мостах, где больше всего там люди заканчивают свою жизнь, сбрасываясь в реку, повесили таблички «Ты нужен».
Да, это очень серьезная проблема, и детско-подростковая, и вот молодого возраста. Но в старом возрасте все равно это как-то более обостренно уже воспринимается. Человек считает, особенно если у него есть дети, внуки, да, то есть он вложил и силы, и время, и любовь, и свои чувства в близких людей.
А считает, что нет отдачи.
Подождите, да, что я вас перебиваю,
да, я к чему вообще этот пример даже привела, что все-таки для нас, ну как-то англичане по-своему это поняли, да, для нас, может быть, это совершенно было бы не спасительный такой момент, но для любого человека, наверное, и находящегося уже там в пенсионном, в преклонном возрасте, для молодого человека, для маленького человека, одинаково важно вот это «ты нужен».
Как бы сказать, одинаково я бы не сказала.
Нет,
да, то есть есть разница.
Разница,
конечно, да, есть разница, потому что пожилой человек все-таки тут существует определенная специфика, ведь он уже в силу своей, может быть, физической немощи, вот этой социальной невостребованности, он в любом случае уже испытывает априори неуверенность в себе. И то есть невозможность, допустим, ну вот в этом случае, если он вот испытывает ощущение вот этого одиночества, безысходности, он понимает, что реализовать себя, самореализовать, да, он уже не сможет. Хотя, безусловно, допустим, работа психолога заключается в том, чтобы как-то изменить вот этот акцент у человека, да, и посмотреть вот в системе ценностей, возможно, человек сконцентрировался только на негативе, да, и, может быть, можно сместить этот акцент, сместив акцент, человек сможет иначе посмотреть на ситуацию. И, в конце концов, ведь даже тоже одиночество можно воспринимать совершенно по-разному, в зависимости от того, убегаешь ты от него, или ты становишься с ним лицом к лицу, и тогда ты заглядываешь в свою душу. Тогда ты пытаешься найти в своей душе вот эти ценности, сокровища, которые находятся в душе каждого из нас. То есть не надо убегать от одиночества, не надо воспринимать одиночество как своего врага. Ну, конечно, если у человека скудный внутренний мир, ему, разумеется, сложно оставаться наедине с самим собой, потому что нет, так сказать, почвы, да, вот на любой почве, да, есть скудная почва, а есть плодородная. И вот тут можно такую аналогию провести.
Еще да. По поводу того, что вот остаться наедине с самим собой, я даже слышала, как священник говорил о том, что вот попробуйте запереться в комнате, выключить все мобильные телефоны, не иметь вокруг себя вообще ничего, никакой связи с внешним миром, который как бы избавляет тебя от одиночества. Это некая иллюзия, но все равно есть ощущение такого, что ты находишься в некотором там постоянном общении. И не молитесь в этот момент. И вот если так вот, вы даже дня так не выдержите, потому что видите, как собственные страсти вас съедят. То есть все-таки огромное подспорье человеку вот в борьбе не то что с одиночеством, а с ощущением, вот это тягостным ощущением одиночества, это, наверное, молитва.
Да, я согласна с вами абсолютно. И вот когда человек живет активно, вот живет духовной жизнью, это совершенно вот меняет смыслы его существования. Это очень важно. Именно в преклонном возрасте очень важно найти смысл своего существования. И тем самым определяются цели в соответствии со смыслом. Если этого нет, то вот это бесцельное существование порождает старческую усталость. А старческая усталость – это есть не что иное, как ощущение бессмысленности и ненужности собственной.
Но опять-таки это ощущение же присутствовало у всех всегда во все времена, и даже у каких-то великих людей. Даже Пушкин задавался вопросом, в чем смысл жизни, да, написал стихотворение, на которое ему ответил святитель Филарет.
Самое главное – задаваться этим вопросом. Вот когда человек даже не задается этим вопросом, когда пожилой человек концентрируется на своих… Понятно, что у каждого человека с возрастом какие-то заболевания, какие-то неприятные физиологические ощущения, но концентрироваться, зацикливаться на них ни в коем случае нельзя, потому что могут развиться такие ипохондрические настроения, да, и человек вместо того, чтобы… не развивать собственную личность, да, поиском смысла жизни, целей, он начинает сосредотачиваться на вот этих вот своих негативных ощущениях и замыкается в этом узком кругу, тем самым искусственно отделяя себя от внешнего мира, то есть от общения, поскольку если человек занят собой, собственными ощущениями, он не сможет полноценно функционировать, полноценно общаться, потому что общение – это обоюдный процесс.
Вот я часто слышу, что, особенно молодые люди, мои сверстники говорят, нам очень трудно общаться там со своими бабушками и дедушками. Я понимаю, что здесь есть и лень, и нежелание как-то себя потратить, но, может быть, в какой-то степени есть и какая-то проблема в самих людях вот пенсионного возраста. Насколько вам кажется, вот люди иногда с возрастом становятся не то чтобы такие упертые, а вот как бы теряют такую возможность к изменчивости, какому-то, то есть часто начинают зацикливаться на чем-то и не могут там, не то что там мнение поменять, не могут договориться.
Вот как раз это действительно является такой основной отличительной особенностью такого пенсионного, да, возраста, позднего возраста. Человек в связи с тем, что у него теряется связь, все равно социальные контакты скудеют, и теряется связь вот с внешним миром через вот эту потерю контактов, он как бы отстает от времени, в котором он живет. И таким образом он начинает цепляться за свои стереотипы, созданные им в процессе жизни. Отсюда консерватизм, отсюда переоценка прошлого. И, естественно, уже сложнее находить общий язык с молодежью. И есть еще такой момент, что возрастные люди, пожилые, это, конечно, негативно, и для них это негативно, но они, может быть, не все это понимают, считают, что они, прожив жизнь долгую, имеют полное право на истину да, последней инстанции. И начинают морализаторствовать, поучать.
Начинают давлять своим жизненным опытом.
Да, да. И это, конечно, в общем, наверное, неконструктивно, потому что в любом случае учить, вот эта концентрация опыта, который приобрел человек за свой жизненный путь, именно для того, чтобы передавать, но передавать не навязчиво, а передавать людям заинтересованным.
Вот это то, наверное, чего не очень не хватает вообще нам всем, наверное, так-то какого-то, когда мы имеем некий опыт, и нам непременно хочется другого насильно этим опытом заразить, даже в благих целях. А, наверное, людям в возрасте особенно сложно этого не делать, потому что они часто сами прошли через какие-то ошибки, не хотят, чтобы их там дети, внуки прошли через эти ошибки, столкнулись с ними. И, конечно, это благодаря любви. Но вот здесь какой-то вот так-то иногда не хватает, и человек, которому начинают вот что-то такое доказывать, не способен это воспринять, даже не потому, что он вообще не способен, а потому что это вот именно в таком виде делается.
Да, в такой форме, такого диктата некого, да, давления. Ну, собственно говоря, ведь, знаете, здесь нужно обоюдно вот смотреть. То есть здесь проблема. Когда проблема в общении с пожилым человеком, это, скорее всего, проблема обоюдная. И, скажем, члены семьи не могут, ну, более, естественно, молодые, имею в виду, дети, внуки, не желают, может быть, понять, может быть, не знают, да, это, естественно, может быть и такой момент, что они просто не знают особенностей, психологических особенностей старческого возраста, и, может быть, какую-то скидку надо сделать, да, вот, допустим, та же свойственна очень пожилым людям говорливость. И навязчивость, да, вот в общении.
А мне кажется, вот, наверное, самый необходимый наш именно христианский долг, все-таки я надеюсь, что вот нас слушают люди, которые понимают, что это такое, это именно надо послушать, даже пусть не своих, даже там только бабушку, дедушку, но вообще других людей, вот особенно в возрасте, да, вот часто сталкиваешься с тем же какая-нибудь бабушка, с которой ты сел где-нибудь на лавочке на улице, начинает тебе что-то рассказывать, и, конечно, нам ничего не стоит поддержать с ней разговор, и уже для человека, мне кажется, это очень много.
Да, это очень много для
любого человека. А для нас
человека
ничего не стоит.
Ну, как сказать, это, да, для христианина я согласна, потому что мы должны носить тяготы друг друга. Но дело в том, что все-таки пожилые люди должны понимать, что они тоже несут некую ответственность. Они не должны полностью переносить какие-то свои проблемы на окружающих, имеется в виду проблемы в том же общении, да. Они должны тоже как-то выстраивать, конструировать свое общение самокритично с окружающими людьми. То есть понимать, насколько нет ли у них такого недостатка, как многословие. Потому что это действительно может быть утомительно. Допустим, повторение уже прежде сказанного. Но это может быть вследствие того, что человек просто забывает по старости. Но, может быть, некий самоконтроль все-таки надо включать. И, допустим, говорить общеизвестные, хорошо известные вещи всем. Ну, то есть это просто скучно может быть для собеседника. И, к сожалению, не всякий собеседник может действительно иметь такт выслушать вот эту вот речь от начала и до конца.
Но это и есть возможность проявить какое-то терпение христианское, потому что, наверное, так вот устроено создателем, что каждый человек приходит к этому возрасту, и трудно, конечно, там в 15-20 лет думать, а я вот тоже таким буду, потому что это кажется, что это ужасно далеко. Хотя вот когда общаешься с людьми в этом возрасте, они говорят, что это настолько быстро проходит, как один день. И тем не менее, вот все равно же это так мудро устроено, что вот мы вынуждены общаться, то есть мы, конечно, можем отрезаться, забыть про своих родных, близких и вообще в принципе про людей, но поскольку уже вот так нас поставили, значит, для того, чтобы мы могли проявлять и терпение, и милосердие, и любовь, это же полезно прежде всего для, наверное, молодых людей.
Это полезно, да. И в этом смысле, конечно, очень важна вот такая волонтерская деятельность, да, вот проект «Старость в радость», насколько я понимаю, да, как раз вот имеет в виду.
Да, мы помощь в нашем эфире его, ну, как сказать, рекламировали, просто обращались к людям, что если есть какие-то вопросы, могут туда позвонить. Это вот Лиза Олескина, руководитель этого фонда, да, совершенно замечательная такая девочка.
Ну вот еще какие особенности эмоциональные у пожилых людей, которые, о которых надо знать окружению? Потому что, конечно, молодым людям проще себя контролировать и проще как-то, вот, может быть, где-то смириться, что-то претерпеть, чем уже пожилому человеку, потому что и нервная система уже истощена, и возможности адаптивные, конечно, тоже, может быть, на исходе у пожилого человека.
Мне кажется, что иногда молодой человек не дает себе возможности даже увидеть, какую огромную пользу мог бы принести его там тот же родной дедушка, например, или там бабушка. Я просто, почему как-то для меня очень эта тема такая горячая, потому что у меня совершенно потрясающие бабушка с дедушкой и потрясающие с ними отношения. И это для меня настолько какое-то огромное подспорье в жизни. То есть, несмотря на какую-то иногда совершенно такую сумасшедшую занятость, я нахожу всегда время с ними общаться, я с ними созваниваюсь несколько раз в день. Я чувствую какую-то нехватку, если я там один день их не услышала, то для меня кажется, что что-то пусто в этом дне, хотя он может быть очень занят. Я даже находясь на работе, все равно как-то вот находится время. И это время есть. Есть время там и родителям позвонить, и близким, и еще дополнительно и бабушке, и дедушке. И это на самом деле такой уникальный опыт общения. То есть это такая бездна мудрости. Даже если есть какие-то у каждого свои особенности. Понятно, что иногда бывает что-то утомительно, иногда что-то не нравится, что тебе говорят, иногда какие-то замечания. Это все всегда воспринимается. Конечно, никто не любит критику. Но тем не менее, вот когда вот задумаешься, послушаешь, ты поймешь, сколько тебе в жизнь действительно могут принести эти люди.
Но все равно в любом случае, вот вы очень правильно сказали, что и замечания могут последовать, да, какие-то критика, но нужно понимать, что все-таки человек пожилой с высоты своего жизненного опыта, может быть, ну, иногда подчас бывает не в вполне корректной форме, но тем не менее, может быть, действительно это нужно претерпеть и воздаться сторицей. То есть не вступать в какие-то пререкания, отстаивать свою позицию. Ну, свою позицию можно иметь, но дело в том, что в любом случае спорить с пожилым человеком, ну, в общем, это, как бы сказать, наверное, и не по-христиански.
Часто, да? И часто бессмысленно, да, поэтому иногда лучше с чем-то бывает согласиться и как-то потом, может быть, делать для себя какие-то выводы, что-то взять, что-то не взять.
Да, то есть все-таки здесь налагается очень большая ответственность на окружение пожилых людей, потому что все-таки с возрастом возможны такие обострения таких вот эмоциональных особенностей, как обидчивость, неуживчивость, нетерпимость, да, и какие-то резкие перемены, перепады настроения. Ну, это может быть из-за плохого физического самочувствия. Ну и вообще все равно человеку в пожилом возрасте достаточно сложно принять вот это свое состояние, может быть, что он снизились его физиологические возможности, он уже многого не может из того, что ему хотелось бы, чего он, может быть, в жизни не успел, а догнать это уже просто невозможно, так сказать, чисто физически. Но, тем не менее, человек мудрый в пожилом возрасте, все равно, допустим, выходя на пенсию, то есть завершив свою трудовую деятельность, он все равно найдет себе какое-то поприще для самоактуализации, потому что в противном случае настолько сужается круг сферы его интересов, например, занятия творчеством, да, ну, не знаю, ну, скажем, написание мемуаров, стихов, прозы, ну, все что угодно, какое-то заниматься какими-то поделками, все что угодно, то есть то, что посильно, посильная домашняя работа, чтение. Ну, конечно, здесь тоже могут быть такие ограничительные моменты, как, может быть, плохое зрение уже, да?
Вот, но, тем не менее, можно что-то, да, на можно послушать.
Конечно, конечно. То есть можно найти какой-то способ. То есть не терять, самое главное, не терять контактов с окружающим миром, идти в ногу со временем. Это очень важно. Тогда пожилой человек сможет лучше понимать и своих детей, и своих внуков, и, собственно, вот вообще то, что происходит вокруг него. То есть он уже не будет себя ощущать какой-то щепкой, которая отломилась от корабля, и ее вот этим бурным течением куда-то понесло, и никакого нет смысла в происходящем, да, и А так все-таки он будет чувствовать себя, ну пусть уже не тем большим мощным боевым кораблем, да, но пусть хотя бы небольшим корабликом, но тем не менее стоит мачта, парус наполнен ветром и...
Вы еще, наверное, часто сталкивались, может быть, что с тем, что люди в возрасте, у них начинаются некие такие конфликты между собой, вот я имею в виду супругов. И эти конфликты, наверное, совершенно другие, чем у молодежи, чем у людей среднего возраста. Они, вот когда смотришь на них со стороны, часто кажется, что это вообще настолько ерунда, настолько это какие-то такие мелочи, а вот людей это очень сильно иногда занимает и погружает их жизнь в какой-то иногда бесконечные какие-то там пререкания. Вот что бы вы посоветовали здесь?
Ну, во-первых, я хочу постараться, может быть, как-то объяснить, почему это происходит, потому что с возрастом ослабевает процессы как возбуждения, так и торможения в центральной нервной системе. Особенно снижаются процессы торможения. Это физиологически.
Это просто физиологически. Это надо понимать.
Это надо
понимать. Себя останавливать.
Да. То есть уровень самоконтроля снижается в соответствии с этим. Да. И вот любой даже, скажем, небольшой раздражитель внешний, эмоциональный, вызывает бурную эмоциональную реакцию. И, соответственно, сложнее затормозиться. Да? То есть, а если тут встречаются два пожилых человека, которым, соответственно, обоим сложно остановиться. Ну вот и... Ну что здесь можно порекомендовать? Естественно, самоконтроль, какое-то критическое все-таки отношение к себе и стремление понять друг друга, то есть услышать своего, ну не знаю, оппонента, как назвать, либо собеседника, да лучше собеседника, пожалуй. И тогда, может быть, в любом случае, если мы говорим о супругах, взаимные уступки, компромиссы. От этого никуда не уйдешь. Это неважно, в каком возрасте. Начиная от первого дня брака, но еще даже, может быть, от добрачных все-таки взаимоотношений, когда выстраиваются, да, в любом случае какое-то время до брака проходит общение, в процессе общения, все равно уже выстраивается такая вот как платформа для дальнейших отношений. Поэтому от этого никуда не уйти. Взаимопонимание, прощение, как иначе.
Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, у нас осталось еще какое-то время, и мы можем послушать звонки наших радиослушателей, телефон 8495-629-0873, 8495-629-0873. Пока у нас радиослушатели не хотят нам
задавать какие-то вопросы. Мы можем продолжить нашу беседу вот по поводу взаимоотношений между вот в семье, потому что я хочу сказать, что когда пожилой человек заканчивает трудовую деятельность, естественно, его акцент с отношений с социумом смещается на внутрисемейные отношения. И это является очень важным подспорьем для него. То есть определяется, как он будет переживать, как он будет адаптироваться к своей старости, как он будет переживать вот это свое состояние старения. Да? Сложное, очень сложное и, как бы сказать, такое, но оно неоднозначное. То есть каждый переживает по-разному и в силу своих индивидуальных особенностей, и в силу своего жизненного опыта, востребованности и так далее. И существуют здесь взаимоотношения, есть, вот психологи выделили несколько таких видов взаимоотношения с членами семьи, ну, естественно, с более молодыми, возьмем, скажем, дети, да, либо партнерские отношения равные. То есть равного статуса. Это считается самой конструктивной формой общения. Потому что если человек пожилой, то, соответственно, его ребенок, там, сын либо дочь, он уже тоже взрослый человек, да? Да и, может быть, уже даже и внуки взрослые. Поэтому здесь нужно общаться с позиции взрослый-взрослый, а не дедушка-внук, дедушка сын или дочь, да, тогда и будет приятнее и самим вот молодому поколению, да, то есть они будут понимать, что дедушка или бабушка, там, либо старый отец или мать, да, вот в пожилом возрасте, что они их ценят, они осознают ценность их личности тоже, что они уже взрослые люди, они считаются с их мнением, да, они просто навязывают свое в силу своего возраста. Вот. Затем существует, то есть это самый конструктивный способ. Есть еще такой способ общения, который называется статус-кво. то есть сохранение прежнего статуса. Как вот говорится, допустим, пожилая мама, там лет 80, а сыну лет 60, она говорит, мой ребенок. То есть она воспринимает еще своего сына, который уже сам, наверное, дедушка в этом возрасте, она еще по-прежнему воспринимает как ребенка. И, соответственно, она относится и общается с ним как с ребенком. Как в основном? То есть поучительно, то есть не ждет, может быть, какой-то ценной информации от него, а считает, что она является единственным источником ценной информации и истины. Ну, это, конечно, безусловно, а человеку, может, это не нравится, ее сыну, допустим, да, и он может протестовать, и вот могут быть какие-то конфликтные ситуации. Ну, затем еще может быть тоже такой неконструктивный вид взаимоотношений, как такой переворот ролей, смена ролей. То есть взрослый, вот этот пожилой человек, получать... как в качестве ребенка да. начинает выступать, да?
Но это часто, мне кажется, идет скорее даже не от пожилого человека, а может быть уже от того, кто там, от сына, внука, скорее такое вот мы сегодня, а вы там старое поколение, мало уже что понимаете.
Я здесь имею в виду, я согласна с вами, как вот вариант, да, но я сейчас имею в виду отношения самих пожилых людей, да, то есть их отношения. То есть они добровольно впадают в это состояние зависимости. Но это может быть, конечно, и в силу, может быть, какой-то физической немощи. То есть по объективным причинам человек зависим от своих вот молодых членов семьи. Либо просто вот, вот просто переносит свои проблемы и то есть сам уже отрекается человек пожилой от решения проблем, постановки задач, решения их самостоятельно, по крайней мере, посильно, да, ведь в любом случае, наверное, если человек уж вовсе не лежит прикованный к постели, да, тогда все равно он же может какие-то, пусть небольшие, пусть какие-то задачки маленькие ставить перед собой, самостоятельно их решать, да. А есть люди, которые вот полностью перекладывают уже всю полноту ответственности и, в общем, все на своих более молодых членов семьи. Это тоже неконструктивно, в первую очередь, для самих пожилых людей, потому что они, то есть их деятельность вообще сужается в этом случае, и они перестают, в принципе, взаимодействовать, то есть они не развиваются, их личность останавливается в развитии, а там дальше уже опустошенность, внутренняя опустошенность, упадок и апатия и так далее. Ну и, собственно говоря, вот эти вот три таких варианта, это вот самые распространенные. Ну, что вот еще могу сказать по поводу...
То есть самые лучшие взаимоотношения это партнерские.
Партнерские, конечно. Партнерские взаимоотношения.
А вот что делать человеку уже в возрасте, находящемуся, если он воспринимает как партнера своего внука, сына, а те его не воспринимают?
В этом случае, ну, понимаете, человек должен работать над собой всегда. В каком бы возрасте он ни находился. То есть самообразование в старости еще никто не отменял. Конечно, если человек в возрасте живет какими-то категориями совершенно неинтересными молодому поколению, ну, можно, может, какое-то время-то послушать, но в конце концов это, может быть, не воспринимается, но не актуально.
Да? То есть человек в возрасте должен начать интересоваться тем, чем интересуется там его сын, его внук, должны появиться у них общие интересы, да?
Конечно, конечно. И это совершенно нормально. И
ну
это...
что, начать слушать попсовую музыку?
Ну почему нет? Хотя бы, по крайней мере, понять, что нравится его любимому внуку, внучке, там, либо сыну. Ну, во всяком случае, то, что вот возможно. Во всяком случае, я не говорю о том, что если кто-то занимается какой-то серьезной наукой, сын или внук, то пожилой человек должен, допустим, вот этими категориями овладевать. Конечно, это совершенно не обязательно. Но, по крайней мере, идти в ногу со временем очень важно. И вот что еще могу сказать по поводу адаптации. Вот очень важное значение для пожилых людей имеет удовлетворенность своим пройденным жизненным путем. Ведь не все люди удовлетворены тем, как они прожили жизнь. Ну, конечно, каждый из нас наверняка совершает, не может быть человека, который не совершает ошибок, но есть ошибки, может быть, малозначительные, И в целом, скажем, человек удовлетворен все-таки своей жизнью, своими достижениями, тем, как у него сложилась семейная жизнь, своими внуками, отношениями с внуками, с детьми, с внуками. Но есть и много людей, которые приходят вот к этому своему такому жизненному причалу неудовлетворенными и много считают, что сделали много ошибок, причем таких непоправимых.
И вот что делать в такой ситуации? Ведь таких людей может быть даже больше, чем тех, кто удовлетворен жизнью. А что делать в такой ситуации? Вот уже человек это прожил, вот он уже совершил, вот уже у него за плечами какие-то, может быть, не очень там удачные сложившиеся личные жизни, особенно, может быть, там какой-то первый брак, потом уже более удачный, ну, мало ли, как у всех по-разному бывает. Может быть, какие-то не очень удачные там взаимоотношения с детьми или ожидания от того, что они вот чего достигли дети, потому что очень часто, мне кажется, вот это, кстати, еще одна проблема, очень часто конфликт между родителями и детьми, даже между очень взрослыми родителями и взрослыми детьми, именно из-за того, что не соответствует желание детей и желание взрослых, а судьбе вот именно детей. То есть, например, человек хочет там заниматься каким-то одним направлением, а его родители считают, что вот другим. Это может быть и в уже таком серьезном возрасте продолжаться вот такое. И естественно, ребенку, в данном случае, или большому ребенку, неприятно, что его родитель не воспринимает вот его какие-то желания, устремления и его личную свободу, а, соответственно, уже человеку в возрасте неприятно, что он не получил вот того, что ожидал.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки жизнь дана каждому человеку, чтобы все-таки он сам определялся. Да, он сам дана свобода каждому человеку, даже Господом Богом дана свобода. Да, то есть тут уж мы не будем говорить о родителях.
Им часто вот людям, особенно в возрасте, им кажется, особенно про внуков, что вот они уж-то лучше знают, чем вот тому лучше заниматься. И это бывает иногда из-за этого очень серьезный конфликт до такой степени, что люди просто вот не могут это принять. Они там, молодой человек понимает, что им недовольны все время, он не хочет, или скрыто недовольны, но все равно не. И хочет ощущать себя вполне вот, что он хороший.
Но это, к сожалению, данность, потому что то, что вы, вот эта ситуация, которую вы описали, она достаточно распространенная. Но здесь, я думаю, проблема в недостаточном уважении к личности молодого человека и к его праву выбора. Потому что человек должен сам в итоге, конечно, можно ему посоветовать, и то советы должны быть ненавязчивыми. Считается, что в принципе вот идти с советом к человеку, если у тебя его не просили, в общем, это не вполне корректно. Но если существуют доверительные отношения в семье, если вот старший человек в семье является авторитетом, авторитетным лицом, то его внук, либо сын, сам придет и сам посоветуется, задаст вопросы. И, естественно, так же, как, например, в наставлениях духовника, здесь же нет обязательной установки, да? То есть духовник рекомендует, советует, а, собственно говоря, уже человек сам выбирает и
да,
сам отвечает
за свои поступки. Духовником, мне кажется, иногда чаще даже уже рассматривая жизнь своего подопечного, молясь за него, иногда даже чаще больше понимает о том, что надо человеку, чем даже бывает и родители. Особенно вот даже, я знаю такой случай, вот, например, где мама, которая уже совсем в возрасте, а дочь там, соответственно, уже в возрасте, не знаю, там 40 где-то, и вот у них там на протяжении долгого времени был конфликт. Почему? Потому что мама, которая в возрасте, она была уверена, она сама такая очень активный человек, всю жизнь очень много работала и продолжает до сих пор работать. А ее дочь, она больше домохозяйка, она любит с детьми заниматься и так далее. Хотя у нее уже там дети практически выросли, но все равно у нее немножко другое понимание счастья. А вот той маме кажется, что вот она, и она все время пытается доказать, что вот она не совсем счастлива, потому что, то есть пытается доказать, собственно говоря, дочери, что та не совсем счастлива, потому что у нее просто другое представление о счастье.
Вы совершенно правы, да, каждый человек имеет свое такое свое понимание счастья, и нужно за ним это право признавать. Поэтому здесь все-таки вот я бы порекомендовала более старшим людям более, как бы сказать, такого уважительно относиться к выбору своих членов семьи, более молодых, и, может быть, как-то тактично, деликатно, может быть, так корректировать, но ни в коем случае не навязчиво, потому что в этой форме, даже если ценный совет и ценный опыт передается, то просто негативно воспринимается и отторгается, здесь получается как бы такое, ну, неконструктивное общение в итоге.
К сожалению, наше время уже подошло к концу. Может быть, хочется вам на прощание что-то сказать нашим радиослушателям. Или, может быть, у нас еще мы продолжим с вами встречу, и, может быть, и вместе с нашим батюшкой, соведущим нашим.
Да, я буду рада встретиться с нашими радиослушателями и ответить на интересующие их вопросы. Завершая передачу, я хотела бы сказать, обращаясь ко всем пожилым людям, к людям пенсионного возраста, чтобы они не падали духом, потому что этот возраст не зря называется возрастом развития личности. То есть еще пока человек жив, ничто не закончено, ничто не завершено. И это не возраст угасания, не возраст упадка. Все зависит от самого человека. Альтернатива остается, альтернатива выбора. Как стареть, насколько красиво стареть, насколько это будет достойно, насколько это будет угодно Богу, остается за самим пожилым человеком. Поэтому я считаю, конечно, очень сложно говорить, когда ты сам еще не находишься в этом возрасте, но я знаю достаточно много людей, которые достойно, красиво вот, встречают этот возраст. И
у них учишься, на них необыкновенно приятно смотреть, и в хорошем смысле им даже завидуешь.
Да.
Думаешь, что вот хочется так же.
Самое главное, да, это активность ума и достоинство характера.
Поэтому, прощаясь с нашими радиослушателями, пожелаем людям, уже находящимся в таком мудром возрасте, развития и счастья. Напоминаем, что мы были в прямом эфире. Программу для вас вела ведущая Анна Свердлова, а в гостях у нас была психолог, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина.
Всего доброго.
До свидания.